радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Беслан. 19 лет спустя». В России и мире вспоминают жертв крупнейшего теракта в истории страны. Кризис в Нагорном Карабахе и его последствия для жителей самопровозглашенной республики и региона. Украина на этой неделе провела самую массированную с начала войны атаку беспилотниками по территории России. Как меняется тактика на поле боя? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Российские войска в ночь на воскресенье нанесли массированный удар беспилотниками по Одесской области. Как сообщает командование военно-воздушных сил Украины, в атаке участвовали 25 беспилотников типа «Шахет». 22 из них были сбиты силами ПВО. От попадания дрона пострадала инфраструктура одного из портов. Там возник пожар, который был оперативно потушен. Предварительно известно о двух пострадавших гражданских. Им оказана медицинская помощь. Представитель Минобороны России Игорь Коношенков днем воскресенья заявил, что российские беспилотники нанесли удар по топливохранилищам в порту Рени Одесской области. Это не первый российский удар по этому Дунайскому порту. Удары начались после выхода России из так называемой зерновой сделки в середине июля. Главы областных военных администраций Украины также сообщают о новых обстрелах. По их сведениям, в Херсонской области погиб один человек, шестеро получили ранения. В Донецкой области за прошедшие сутки погибли два мирных жителя, еще два пострадали. Сегодня 19-я годовщина штурма школы номер 1 города Беслан в Северной Осетии, где 1 сентября 2004 года группа террористов захватила более 1100 человек – школьников, их родителей и учителей. В результате захвата заложников и последовавшего штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Это самый кровопролитный теракт за всю современную историю России. В Беслане вахта памяти по погибшим началась 1 сентября. По вечерам в мемориальном комплексе на территории школы зажигают сотни свечей в память о погибших. 3 сентября там прошло богослужение, затем траурная процессия отправилась к мемориальному кладбищу «Город ангелов», где похоронены многие жертвы теракта. Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников. Украинские силы прорвали первую линию российской обороны в Запорожской области, заявил в интервью изданию The Observer командующий группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский. По его словам, продвижение украинских войск заняло несколько недель из-за кропотливого процесса разминирования. Где именно произошел прорыв, Тарнавский не уточнил, но контекст разговора и последние события на фронте позволяют предположить, что речь идет о районе села Работино, расположенного по направлению на Токмак, один из главных узлов российской обороны. Тарнавский также сказал, что Россия перебрасывает резервы не только из других частей Украины, но и из России. Но рано или поздно у них, цитата, закончится лучшее подразделение, и украинские силы смогут больше и быстрее атаковать. Генерал также фактически подтвердил, что удары украинских войск в районе Великой Новоселки на западе Донецкой области, где им также удалось продвинуться вперед, носили вспомогательный характер, чтобы ввести противника в заблуждение. Российские власти пытаются завербовать для участия в войне в Украине граждан соседних стран, пишет в своем ежедневном обзоре военная разведка Министерства обороны Великобритании. Как говорится в сообщении, в частности, в конце июня в Армении и Казахстане распространялись онлайн-объявления для желающих поступить на контрактную службу в российскую армию. При этом была обещана единовременная выплата в 495 тысяч рублей, а в дальнейшем месячная зарплата от 190 тысяч. Активно вербовали людей в Костанайской области на севере Казахстана, где живет значительное количество этнических русских. Теперь, как отмечается в сообщении, по крайней мере с мая 2023 года российские власти также предпринимают усилия, чтобы завлечь в армию мигрантов из стран Центральной Азии. Им обещают высокую зарплату, а также упрощенное получение российского гражданства. Цитата: «Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер, связанных с мобилизацией в преддверии президентских выборов 2024 года. Использование иностранных граждан позволяет Кремлю привлечь дополнительные человеческие ресурсы для своих военных действий в условиях растущих потерь». Конец цитаты, говорится в сообщении британской разведки.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что зависимость Армении в сфере безопасности только от одной страны, а именно России, была стратегической ошибкой. В интервью изданию «La Republica», которое в воскресенье показали и по армянскому телевидению, Пашинян подверг критике российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, заявив, что он не выполняет свою задачу. Также Пашинян высказал мнение, что Россия, вероятно, сама уходит с Южного Кавказа. Цитата: «Мы видели ситуации, когда в один день, один месяц или один год Россия просто ушла и покинула Южный Кавказ. Есть процессы, которые, конечно, приводят к такой мысли, что может повториться тот же сценарий, что однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», – конец цитаты заявил премьер-министр Армении. Он отметил, что ряд комментаторов в России утверждают, что некие западные силы подталкивают Ереван к разрыву с Россией, но, по его мнению, Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает. Пашинян отметил, что российские миротворческие силы, введенные в регион осенью 2020 года, не контролируют так называемый Лачинский коридор, который должен был связывать Армению с остающейся под контролем этнических армян территории Нагорного Карабаха. Почти год, однако, эта дорога фактически перекрыта сначала азербайджанскими активистами, а затем и официальным Баку. Пашинян отметил, что, цитата, причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично, конец цитаты. Высказывания главы правительства Армении прозвучали на фоне нового обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, также в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. Напомним, Армения – член военного союза ОДКБ, объединяющего Россию и ряд других стран. Однако сотрудничество в его рамках фактически заморожено. Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории, а в прошлом году на саммите организации в Ереване отказалась подписывать совместные документы, заявив, что союзники не предоставили Еревану достаточной поддержки в ситуации вокруг Карабаха. Со дня трагедии в грузинском высокогорном курорте Шови прошел месяц. В зоне стихии по-прежнему продолжаются поисково-спасательные работы, задействована живая сила, техника и кинологи. Продолжаются поиски двух пропавших без вести детей. Известно о 31 погибшем человеке, идентифицированы тела 29 человек. Спустя месяц по-прежнему нет окончательного заключения о том, что вызвало сход оползня в регионе Рача. Есть только предварительная оценка. Агентство по охране окружающей среды Грузии опубликовало спутниковые снимки и заявила, что нет никаких подтверждений фактов скопления воды в ущелье до стихии в Шове, о чем выражала предположение часть специалистов. В эфире радио «Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Со дня захвата и штурма школы в Беслане, крупнейшего теракта в современной истории России, прошло 19 лет. 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки в школе номер 1 Северостенского Беслана террористы захватили в заложники более 1000 школьников, их родителей и учителей. В результате захвата заложников и последовавшего штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Это самый кровопролитный теракт за всю современную историю России. Один террорист был захвачен живым и осужден пожизненно. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Накануне траурных мероприятий корреспондент «Настоящего времени» поговорил с председателем комитета матери Беслана Сусаной Дудиевой. Ее сын Заур, как и десятки других заложников, погиб 3 сентября во время штурма спортзала Бесланской школы. Дочь Залина выжила. Сусана Дудиева рассказывает о том, почему спустя 19 лет все еще нет ответственных за теракт в Беслане.
Изначально у нас было одно количество террористов, а теперь вроде бы и всех опознали, а теперь откуда-то берутся другие. И террористы, они тоже изучаются на вопрос причастности к Бесланскому теракту. В общем, так сказать, дело очень важное, но дело мертвое. Оно такое идет в том векторе, который задали. И потому у нас нет виновных, и потому у нас нет ответственных за что-то, за исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей. И потому у нас не извлекаются уроки из того, что произошло. И я думаю, потому у нас был такой бардак в оперативном штабе, потому что вот такой же бардак царил как тогда, так и сейчас вообще в стране. Да и после того, как мы выиграли процесс в Страсбургском суде, И в решении суда было, ну, первым вопросом, значит, это пересмотреть, провести дополнительное расследование или придать расследованию Бесланского теракта новый импульс, да, как-то активизировать расследование. Далее были поставлены вопросы перед руководством юстиции Российской Федерации, расследовать факты применения тяжелого вооружения при спасении заложников и определить, какое же вооружение может быть использовано властью в случае, вот в таких вот случаях. Ну и был вопрос поставлен перед государством о том, что государство обязано выплатить компенсации людям, заявителям в Страсбургский суд. Это сама процедура такая. Ну, в общем-то, что государство и сделало. Вину свою государство не признало в силу чиновничьей такой солидарности. Власть не хочет выявлять виновных и наказывать, потому что наказывать начинать надо с самых высоких чинов. И поэтому в очередной раз могу сказать, что Бесланский теракт, он показал всю неорганизованность власти и безответственность. Но то, что террористы виновны, это понятно, это не люди. Но то, что есть у нас структуры, которые призваны обеспечивать безопасность граждан, это Федеральная служба безопасности, это Министерство внутренних дел. И учитывая то, что эти структуры получали сигналы о том, что в одном из регионов Северного Кавказа, в одном из субъектов готовится террористический акт, и на это, по этому поводу приходило в республику много телеграмм, шифрограмм о том, что готовится теракт по Буденновскому сценарию с массовым захватом заложников, с предъявлением требований. И о том, что якобы этот террористический акт проплачен с Турцией. В общем-то, такие шифрограммы шли. И республика об этом знала. И шли они не из соседней республики, они все эти телеграммы шли из федерального центра. И то, что федеральный центр, зная о том, что здесь готовится какой-то террористический акт, предупреждая об этом республику, о том, что будьте бдительны, у вас что-то там затевается. И получается, что несмотря ни на что, теракт совершен, террористы спокойно проехали по республике и сделали свое, ну, свое зло совершили, да. Почему нет ответственных в этих ведомствах республики и в этих же ведомствах Российской Федерации? В бездействии руководителей структур всегда виноват самый главный. Я считаю, что виноват президент Путин. Если бы была его личная заинтересованность в расследовании Бесланского теракта, разобрать все досконально, наказать всех виновных, извлечь уроки из того, что произошло, я думаю, ему не составило бы труда разобраться и наказать.
Это была председатель комитета матери Беслана Сусана Дудиева. Налет беспилотников на Псковский аэропорт на этой неделе, в результате которого были уничтожены и повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76, новая глава в российско-украинском противостоянии. Удар по месту дислокации военной авиации в глубоком российском тылу, по сути, доказал, с одной стороны, вся европейская часть России отныне является досягаемой для вооруженных сил Украины, а с другой, система ПВО не в состоянии прикрыть все стратегические объекты на территории страны. Владимир Унанянц расскажет больше.
От двух до четырех тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76, по разным данным, уничтожены, еще несколько серьезно повреждены. Это результат ночного налета дронов на аэропорт российского Пскова, который использовался в том числе и военными. Всего в ночь на 30 августа атаки параллельно ракетному обстрелу территории Украины подверглись 6 российских регионов и аннексированный Севастополь. При этом, несмотря на дежурный рапорт Минобороны об успешной работе ПВО, потеря как минимум двух военных транспортников ставит под вопрос успеха успешность действий подопечных Сергея Шойгу. Впрочем, российский МИД в лице своего представителя Марии Захаровой поспешил назвать взрывы в различных российских регионах, в том числе весьма отдаленных от зоны боевых действий, агонии киевского режима.
Налеты украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без тщательно проработанного с учетом информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы. Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности.
Одно в заявлении госпожи Захаровой бесспорно. Расстояние от Псковского аэропорта до границы с Украиной более 700 километров по прямой. Причем важно и то, что ранее Псков не числился в числе регионов, которые находятся под угрозой. Теперь, судя по всему, вся европейская часть России в зоне досягаемости ВСУ. Изначально выдвигались версии, что атака могла быть осуществлена как с территории России, так и из соседних Беларуси или стран Балтии. Однако, учитывая тип участвовавших в налете беспилотников, российский вариант, по мнению экспертов, вряд ли возможен. Для запуска подобных дронов самолетного типа нужна либо какая-никакая взлетно-посадочная полоса, либо довольно громоздкая катапульта. Организовать все это, не говоря уже о переброске на российскую территорию довольно немаленьких беспилотников, задача не из легких. Под сомнением и версия с участием балтийских стран. НАТО всячески избегает любых возможностей прямого участия альянса в конфликте. Белорусская версия, судя по комментариям российского МИДа, также всерьез не рассматривается. Остается одна. Десятку дронов удалось преодолеть сотни километров, оставшись незамеченными для российской ПВО, что говорит о серьезных проблемах в системе безопасности страны. А слова госпожи Захаровой о западном следе лишь подтверждают, что техническое превосходство явно не на стороне России. Москве остается лишь обвинять союзников Украины в том, что неудавшаяся маленькая победоносная война Владимира Путина на их совести.
Страны НАТО, поощряя еще более дикие преступления своих киевских подопечных, продолжают накачивать их смертоносным оружием. В дополнение к уже ведущимся поставкам вооружений, в последнее время не прекращаются дискуссии вокруг возможного направления со стороны ряда европейских стран истребителей для Киева. Мы решительно осуждаем такие действия, они направлены на дальнейшую эскалацию конфликта. Для нас нет разницы, будь это F-16, либо какие-либо другие типы самолетов. Вывод один. Запад все больше втягивается в конфликт вокруг Украины, и слова о том, что они не находятся в прямом противостоянии с нашей страной, просто теряют смысл. Все подтверждает геополитический характер противостояния.
Заявила Мария Захарова. Сама по себе потеря двух самолетов и выход из строя еще нескольких не слишком сильно отразится на военных возможностях Москвы. Согласно справочнику World Air Forces 2023 журнала Flight International, на вооружении военно-транспортной авиации России было 119 единиц Ил-76. Но сам факт того, что Украина с каждым днем наращивает возможности поражать объекты в глубоком тылу России, говорит об утрате Москвой эксклюзивности на безнаказанное поражение украинских городов и инфраструктуры. А учитывая размеры России, вряд ли удастся полностью прикрыть все объекты критической инфраструктуры. Да и урок из недавней атаки на военный аэродром в Сольцах, когда были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики Ту-22М, российское военное командование явно не извлекло. Впрочем, Минобороны, видимо, так не считают. Для главы ведомства Сергея Шойгу приоритетом является не столько безопасность российской территории, сколько ситуация на передовой. Причем, судя по его словам, контрбатарейная борьба, об успешности которой постоянно отчитываются его подчиненные, и так любит повторять президент Путин, далеко не так успешно.
Как вы знаете, в ходе специальной военной операции на Украине важнейшая, если не сказать главная роль, отводится на сегодняшний день в контрбатарейной борьбе, обеспечение нашей группировки всем необходимым для ее эффективного ведения является, собственно, предметом нашего сегодняшнего совещания. Это, естественно, система артиллерийской разведки. Ну и, естественно, в комплексе с средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы.
О том, что противодействие не столь эффективно, как пытаются убедить в Кремле, говорят и сводки боевых действий. В частности, украинские силы продолжают продвижение в районе села Работино, об установлении контроля над которым ранее сообщили в Киеве. Многие российские провоенные телеграм-каналы сообщают о мощной атаке украинской армии на село Вербовое, один из узлов российской линии обороны. При этом британская разведка отмечает явные проблемы с моральным состоянием российских войск. Военные аналитики Его Величества отмечают участившиеся случаи приговоров за отказ исполнять приказы. Еженедельные показатели подобных случаев уже приближаются к сотне. Высокий процент привлекаемых к ответственности, по словам экспертов, демонстрирует откровенно плохое состояние морального духа в российской армии. Отказы также говорят о недостаточном обучении, мотивации и повышенном стрессе, в котором российские войска пребывают на всем протяжении линии фронта, полагает британская разведка. При этом аналитики отмечают, хотя часть военнослужащих отказываются воевать, а процент выбывающих за счет боевых потерь также остается высоким, Россия с высокой вероятностью компенсирует это тем, что направляет на передовую массу плохо обученных солдат. Со времени частичной мобилизации в сентябре 2022 года Россия адаптировала подход к ведению войны путем задействования большого количества людей как для наступательных действий, так и для оборонительных. Что же до атак на российские регионы, то как ранее с Черноморским флотом, в Киеве дали понять, что в эту игру можно играть вдвоем. И ВСУ, судя по тому, как украинские удары по российским объектам становятся все более массированными, этот вызов приняли. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии на этой неделе разгорелась дискуссия после заявления главы Совета Европы Шарля Мишеля. На международном стратегическом форуме в славянском городе Блед 28 августа он назвал дату расширения ЕС – 2030 год. В этом контексте Шарль Мишель в первую очередь упомянул Украину и Молдову. Не забыл он и про Грузию. Но, как обычно, на слова главы Совета в правящей грузинской мечте оппозиция отреагировали по-разному. Зия Парисишвили выслушала оценки.
Многие в Грузии расценили это как прорыв. Ведь ранее в Брюсселе по расширению Евросоюза точных дат, даже отдаленных, не называли. Балканские и другие страны, обладая статусом кандидата, многие годы терпеливо ждут, когда настанет час Х, и в списке стран-членов организации появится их государство. Вторжение России в Украину, пандемия, другие события мирового масштаба стали вескими доводами для председателя Совета Европы Шарля Мишеля призвать лидеров Евросоюза и желающих оказаться в нем страны быть готовыми к расширению европейской организации к 2030 году. Об этом он заявил накануне в славянском городе Блед.
Пока мы говорим, народ Украины героически защищает свою страну. Кремль нападает не только на свободного и суверенного соседа. Кремль атакует все, во что мы верим – свободу, демократию, процветание и сотрудничество. Так, в июне прошлого года мы предоставили статус кандидата Украине и Молдове, и такой же статус ждет Грузию, когда они сделают необходимые шаги. Так что теперь расширение больше не является мечтой. Пришло время двигаться вперед, предстоит еще много работы. Это будет сложно, иногда болезненно. Для будущих стран-членов и для Евросоюза. Я считаю, что для того, чтобы вызвать доверие, нам следует поговорить о сроках и домашних заданиях. И у меня есть предложение. Готовя следующую стратегическую повестку дня Евросоюза, мы должны поставить перед собой четкую цель. Я считаю, что мы должны быть готовы с обеих сторон к расширению к 2030 году. On both sides by 2030
to enlarge. По мнению Мишеля, этот амбициозный план даст стимул всем для осуществления реформ, инвестиций, лучшего взаимопонимания и совместной работы.
Окно возможностей открыто. Нам нужно действовать в соответствии с этим. Именно поэтому лидеры Евросоюза обсудят расширение на наших следующих заседаниях Европейского совета. Мы займем позицию по открытию переговоров с Украиной и Молдовой. И я также ожидаю, что Босния и Герцеговина и Грузия вернутся за стол переговоров.
To be back on the table. Продолжил Шарль Мишель. В Тбилиси ухватились за слова председателя Совета Европы. Только по-разному. В оппозиции обратили внимание на то, что в Брюсселе готовы уже в ближайшем будущем открыть переговоры с Украиной и Молдовой по членству в Евросоюз. А от Грузии все еще ждут выполнения 12 пунктов европейских перспектив, необходимых для получения статуса кандидата. По промежуточной оценке Еврокомиссии, в июне в Тбилиси за год из 12 выполнила пока 3, а для выполнения остальных есть всего 1 месяц. Именно по этой причине лидер политической группы «Еврооптимисты» депутат Хатия Деканоидзе не испытывает оптимизма по поводу того, что грузинские власти воспользуются этой инициативой Шарля Мишеля. В условиях правления грузинской мечты и ее основатель Бедина Иванишвили Грузии очень сложно принять активное участие в расширении Евросоюза, потому что вместо активности в этом направлении грузинская власть делает все, чтобы в стране посеять евроскептицизм. И это в первую очередь входит в интересы России, Кремля.
Оппонентам несложно найти аргументы. Антизападная риторика грузинской мечты, интенсивные экономические связи с Россией на фоне западных санкций против нее из-за вторжения в Украину. А главное, полная непримиримость оппозиции и гражданским сектором в вопросах реформ, входящих в 12 пунктов для получения статуса кандидата. Оппозиция не настроена скептически, оппозиция настроена вредительски, парировал вице-спикер Гео Вольски, утверждая, что власть выполнила добросовестно почти все 12 пунктов. Если кто и будет готов к вступлению в Евросоюз в 2030 году, так это Грузия, заверил в свою очередь председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе. К этому сроку у грузинской мечты с подачи Бедзины Иванишвили особое отношение. В бытность премьер-министром Иванишвили подсчитал, что его партия к 2030 году приведет страну к процветанию и демократии, да еще такой, что сами европейцы удивятся. Об этом Кубахидзе не вспоминал, но ранее он и другие лидеры правящей силы неоднократно заявляли, что их партия одержит победу на парламентских выборах не только в 2024, но и в последующие годы. Лидер грузинской мечты, оценив позитивно название даты расширения Шарлем Мишелем, все-таки пожелал уточнений, дав повод оппонентам предположить, что в правящей силе не очень-то заинтересованы в успехе.
Название конкретной даты было важно, но оно было общее и интересно, кого коснется этот 2030 год. Есть страны, которые статус кандидата получили 18-12 лет назад. Если это обещание касается страны, которая 18 лет тому назад получила статус, что через 7 лет станет членом Евросоюза, это не дает повода для большого оптимизма.
Поэтому Кубахидзе пожелал большей конкретики от Брюсселя. Но там уже давно сказали Тбилиси, и вчера тоже было в посыле Шарля Мишеля следовать фундаментальным реформам в судебной и избирательной системах, верховенству закона, гарантировать полную свободу СМИ, искоренить поляризацию и оградить ветви власти от неформального влияния лиц, приближенных к партии власти. Иными словами, осуществить деолигархизацию, под чем оппоненты чаще всего подразумевают неформальное правление Бедзины Иванишвили, в основанной же им партии в грузинской мечте олигархами называют бывшего президента Михаила Саакашвили, экс-министра обороны и владельца ТВ-формула Давида Кезерашвили, а также лидеров оппозиционного Лелу Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Несмотря на политику грузинской мечты, не проявляющей сильного рвения для выполнения 12 рекомендаций, часть грузинских наблюдателей все же надеется, что в октябре Еврокомиссия все-таки предоставит Грузии статус кандидата, но с еще большими домашними заданиями. В то же время у них нет полной уверенности в том, что даже после этого правящая сила будет активно добиваться вхождения в Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике достигла пика внутриполитическая интрига. Отставка президента Араика Арутюняна стала результатом острой полемики о путях выживания в условиях блокады и давления со стороны Азербайджана. О перспективах выхода из кризиса и возможном компромиссе, а также риске новой войны мой коллега Вадим Дубнов беседует с бывшим депутатом парламента самопровозглашенной республики Ваграмом Атанасяном.
Прежде всего, что происходит в Карабахе, как люди выживают, откуда они берут продукты, лекарства и все самое необходимое?
Дела обстоят очень плохо. Гуманитарная катастрофа за счет собственных ресурсов, выращенных ими фруктов, овощей и так далее. Муки не хватает уже, ну, как вы знаете, длинные очереди, супермаркеты за хлебом. Дело еще, скажем так, терпимо, поскольку через день были запасы муки поступил, хотя маленький, но все же урожай. Но в городе ситуация катастрофическая. Не хватает элементарного хлеба. Никаких продуктов в магазинах нет. Люди просто целый день идут от одного края города в другой край, чтобы найти хоть что-нибудь, вставленное из ближайших.
В какой степени это является логистической проблемой? Вы сказали, что продукты в селах еще, может быть, и есть, но их, я так понимаю, трудно довести до города.
Горючего нет, транспорта не работает. Не поступает в Степанакерт, на Горный Карабах, ни литра бензина, ни топлива.
Как так получилось? Ну, понятно, проблемы с привозными товарами, с лекарствами, с импортом. Почему такие проблемы с овощами, с фруктами, с сельхозпродуктами?
Поскольку по всему периметру стоят азербайджанские войска, и они целый день стреляют по людям, занимающимся сельскохозяйственными работами. Это не секрет. Все время мешают. То есть Азербайджан не только лишает Нагорный Карабах привоза продуктов, но и лишает экономической самодостаточности. Если бы не стояли там азербайджанские войска, или если же хоть они соблюдали режим прекращения огня, то дефицита сельскохозяйственной продукции не было.
Какую-то помощь продуктами, топливом оказывают российские миротворцы?
Российские миротворцы сами в блокаде. Российский коридор закрыт для российских миротворцев, и они привозят мизерную долю продуктов воздушным путем. Вертолетами доставляют кое-какие продукты, я не знаю, хватают эти продукты. Возможно, они все каналы доставят. Официально существует только воздушный коридор из аэропорта Эребуни, Степанакерский аэропорт для российских миротворцев.
Вчера по Лачинскому коридору была информация, прошла машина Красного Креста с небольшой партией гуманитарной помощи. Это какой-то шаг навстречу или какая-то смена позиции, или какой-то эпизод?
Вы знаете, вопрос не в гуманитарной помощи. Мы не нуждаемся в гуманитарной помощи. Мы нуждаемся в открытости, чтобы задействовала экономика Нагорного Карабаха. Работал транспорт, инфраструктура работала, чтобы были нормальные условия для проведения сельскохозяйственных работ. У нас есть обрабатывающая промышленность для сельского хозяйства. Все остановлено. Все. Это не только гуманитарный вопрос. Это чисто экономический вопрос, из чего вытекает и политический вопрос. Какая цель преследует Азербайджан? Если цель, как они провозглашают, реинтеграция, то зачем просто губить экономику региона, который они считают частью азербайджанской экономики, людей, дорог, аэропортов или не знаю что еще. Вот помощник президента Азербайджана Гаджиев говорит, что дорога это культура. Да, дорога это культура. Но блокировать одну дорогу и взамен предлагать другую, это уже не культура, это экспансия.
Президент Карабаха Арек Арутюнян довольно долго не уходил в отставку, хотя обещал уйти, и, наконец, окончательно ушел. А почему он не уходил тогда и почему он ушел сегодня? Что изменилось?
Я не знаю практически причины ухода Арека Арутюняна, но я знаю, что 10 ноября 2020 года три оппозиционные фракции парламента Артаха потребовали от него отставки. И почти 3 года он работал в режиме форс-мажора, постоянного форс-мажора. Кроме этого решения не было, как я думаю, другого, кроме как уйти в отставку и дать возможность другим. Может быть, они имеют другую программу, может, более опытные, компетентные, может быть, они найдут общий язык с Азербайджаном и заинтересованными сторонами. А может быть, и они выберут путь борьбы, дальнейшей борьбы за международное признание.
Какие варианты есть? Потому что некоторые полагают, что к власти в Карабахе пришли, с одной стороны, противники нынешней власти в Ереване, а с другой стороны, пришли люди, которые действительно готовы бороться дальше за независимость Карабаха. Какие у них для этого, если это так? И если это так, какие у них есть для этого ресурсы?
С понедельника, 4 сентября, по закону фракции парламента должны выдвигать своих кандидатов. Пока неизвестно, будет ли единого кандидата в президенты, или каждая фракция выдвинет своего кандидата. Аналитики говорят, что если Хамзат Шахрабанян назначен госминистром, значит преемником Арайка Арутюняна будет Шахрабанян. Другие говорят, что каждая фракция выдвинет своего кандидата. Ничего пока неизвестно. Трудно судить, кто будет преемником Арайка Арутюняна и какой курс он будет провести в дальнейшем. Интрига ситуации заключается именно в этом. Будет ли выбран путь диалога с Баку? Или же к власти придет человек, который скажет, что я сторонник непримиримой борьбы за международное признание Артаха? Пока это неизвестно.
Непримиримая борьба за международное признание означает ли непримиримую борьбу с оружием в руках?
День отставки президента, спикер парламента высказался в том плане, что ключевым элементом внешней политики Артаха будет борьба за международное признание. он ничего не говорил о борьбе с оружием в руках. Он представляет партию Дашнакурти. Он был избран в должности спикера парламента по согласованию всех фракций, кроме одной. Это фракция Хавела Бабая. Фракция проголосовала против. Сегодня в таких округах говорят, что может Давид Ишханян и станет президентом. Я повторюсь, пока ничего ясного. Даже подлежащего к аналитике ничего нет.
Азербайджан усиливает давление и даже возможные какие-то акты международного признания, они все равно для Азербайджана явно носят символический характер, и Баку это демонстрирует. Какие еще ресурсы есть у Карабаха? И сколько времени так у Карабаха осталось?
Очень трудно судить. Все это зависит от международной обстановки. И, по большому счету, от поведения российского миротворческого контингента. Если будет открыта дорога в Армению, то тогда будем иметь совсем другую ситуацию. Если Лачинский коридор не будет задействован в режиме, установленном трехсторонним заявлением, то ресурсы существования, самого существования Нагорного Карабаха тают. Если вот такая жесткая блокада продолжится, то наступит катастрофа. Это же понятно.
В условиях катастрофы как повернется мнение и политиков, и мнение населения? Как вы думаете, как настроены люди? Готовы они все-таки пойти на компромисс, на существование двух дорог, Лачинской и Агдамской, как предлагают Баку, Москва и некоторые другие страны, которые высказали это мнение на Совбезе ООН?
Это не решение. Я повторю, люди, Нагорный Карабах не нуждается в гуманитарной помощи. Нельзя, извините за выражение, нельзя манипулировать ситуацию. Вопрос стоит четко. Дать возможности, чтобы Нагорный Карабах функционировал как самодостаточный регион.
Но если Азербайджан не допустит этого, и сейчас у Азербайджана есть все возможности продолжать и наращивать блокаду, что будет делать в этой ситуации карабахское руководство?
Карабахское руководство, я не знаю, что будет делать. Я знаю одно. Мировое сообщество, посредники, заинтересованные страны не должны за счет Нагорного Карабаха решить собственные проблемы или собственные споры перенести в Нагорный Карабах.
Но если они все-таки будут это делать, какие ресурсы противостоять этому? Да, мир устроен так, что действительно и посредники себя ведут.
Кроме человеческих ресурсов, у Нагорного Карабаха больше ничего не осталось. Там просто человеческий ресурс. 120 тысяч людей живут на своей земле, в своих домах и хотят жить.
А то есть выбор стоит из трех вариантов. Либо компромисс, либо исход, либо война. А к чему склоняется ситуация?
Ситуация склоняется к дальнейшей эскалации.
События в районе Сотка говорят об этом.
Это все взаимосвязано. Вчера прошли в Москве переговоры с министром иностранных дел России и Турции. Там прошла не совсем понятная информация, из чего следует, что Россия и Турция идут на новые договоренности по военно-политическому статус-кво Южного Кавказа. Вот такое впечатление. И в этом контексте заигрывать вопросом Нагорного Карабаха просто большим дядям не подобает.
Как вся коллизия в Карабахе может повлиять на ситуацию в самом Ереване?
Никак. Если речь идет о смене власти в Ереване, то события в Нагорном Карабахе никак не могут повлиять на этот процесс. Если, конечно, такого процесса есть или кое-кто где-то хотят пустить такой.
Это был бывший депутат самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Атанасян. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Российский союз туриндустрии сообщает о возросшем потоке российских граждан в Абхазию. Согласно этим данным, самопровозглашенная республика опережает по посещаемости Египет и Таиланд и находится на втором месте по популярности у россиян после Турции. В этом году Абхазию уже посетили более 1 000 000 граждан России. Виталий Шарий расскажет о рекордном туристическом сезоне.
У абхазской общественности и прежде всего среди представителей туристической отрасли оживленное обсуждение вызвали цифры, озвученные в ходе пресс-конференции в ТАСС вице-президентом Российского союза туриндустрии РСТ Дмитрием Гориным. По его словам, Абхазия заняла уверенное второе место среди россиян, совершивших этим летом с помощью турфирм путешествия за рубеж. Всего таких организованных туристов из России было 5 миллионов. Самыми популярными зарубежными направлениями стали Турция, не менее 2,6 миллиона туристов, Абхазия, 1,2 миллиона, Объединенные Арабские Эмираты, 350 тысяч, Египет, 300 тысяч и Таиланд, 180 тысяч. «Эхо Кавказа» связалась с президентом Абхазского союза туристов Анной Калягиной, и она так прокомментировала приведенную информацию.
Слава богу, что нам везет с погодой, и действительно погода позволяет, я думаю, позволит еще долго продлить этот сезон. То начался он не очень удачно. Собственно говоря, 2 месяца мы так немножечко приуныли, а июль уже и август очень был насыщен. Я думаю, что вытянул этот сезон август и вытянет его сентябрь. Теперь тоже уже плотное очень бронирование. Что касается статистики, ну я хочу сказать, что статистика вещь такая, знаете...
Лукавая.
Быть статистом, да. То есть организованные туристы – это те же самые однодневные туристы, те же самые туристы, которые приезжают на 2-3 дня. Пройти может очень много туристов, плюс еще те, которые закупаются в том же самом дьюти-фри.
Правда, тут Калягина поправилась. Сочинцы, которые на короткое время заходят в Абхазию, чтобы приобрести товары в магазинах беспошлинной торговли, фиксируются на КПП ПСОУ. Горин же, очевидно, пользовался цифрами российских турагентств. Анна Калягина продолжила.
Может быть, они считали по путевкам проданным?
Ну, а вот по вашим прикидкам, число неорганизованных, именно которые нигде там в турагентствах не засвечивались, они какой процент составляют от организованных?
В принципе, у нас здесь было очень разные данные, потому что сначала люди в основном ехали к нам без покупки турпутевки. Потом у нас по нарастающей начали люди покупать через агентство, через туроператоров. И сейчас я хочу сказать, что, наверное, 50 на 50. Очень много в августе приезжало на Абу. И здесь хочется обратиться ко всем туристам и гостям республики, те, кто хочет приехать в Абхазию. Конечно же, о том, чтобы позаботились особенно июль, август и сентябрь, позаботились о своем проживании, пуск заранее. Потому что, хотят всегда первую линию, там, например, питание, уровень комфорта. И возможно, что мест уже этих нет. Конечно же, первая линия, она закрывается сразу. Пользуется большим спросом.
Поинтересовались мы ее мнением и по такому вопросу. Нынешним летом в Абхазии стало меньше несчастных случаев с жертвами на море и во время пеших подъемов в горы, но появилась новая напасть – камнепады по дороге на озеро Рица. В середине августа министр туризма Абхазии Теймураз Кишба издал приказ о запрете на остановки транспорта в Евшарском каньоне, хотя владельцы торговых точек в каньоне попытались перекрыть трассу в знак протеста. Анна Калягина говорит.
Давайте скажем так. Безопасность туриста – это самое важное на сегодняшний день, что может быть в туристической сфере. Да, давайте мы не будем в опасном месте останавливаться. Потом уже укреплять, смотреть. Я не профессионал в этом, но разговаривала со специалистами. Да, есть какие-то и природные катаклизмы, и экологическая проблема. Это высохший самшит, который, в принципе, кто-то говорит, что корнями держал, проволоками камни удерживал.
Там говорят, и сетки какие-то можно делать, насколько это может решить проблему.
Мы как-то раз расслабились и ездим спокойно. На самом деле, действительно, никто не может предугадать. Мы же ездим, смотрим камни, лежащие на дороге. Ну, значит, они падают. А так как поток машин увеличился, трафик стал больше, соответственно, вероятность попадания этого камня в автотранспорт и в людей, он увеличился.
Еще одна особенность нынешнего турсезона. Недавно мы рассказывали, что стало меньше краж у туристов со стороны местного криминалитета. Но зато туристка из Челябинска подозревается в хищении барсетки с 65 тысячами рублей у жителя Пицунды. И вот словно в подтверждение. У потерпевшего, отдыхавшего в парке принц Альденбургского в Гагре, украли сумку с документами и деньгами. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали Ниазяна Дереника Багратовича, гражданина Армении, находящегося на отдыхе в Абхазии. При личном досмотре у него изъяли 65 тысяч рублей похищенных. Снова 65 тысяч. Правда, на этот раз турист украл у другого туриста. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия не удивляется тому, что в Грузии никак не удается справиться с неконтролируемой уличной торговлей. Он задается другим вопросом, почему за этих людей заступаются сторонники Михаила Саакашвили. Неужели лишь потому, что против них выступила грузинская мечта?
Все беды на свете от сектантов. В широком смысле сектанты – это обычные наши с вами рядовые сограждане. Их может быть очень много, настолько много, что они влияют на результаты выборов, никоим боком не принадлежат никакому меньшинству, но по сути являются таковыми. Упертыми, с ограниченным мировоззрением, четко делящие общество на своих и чужих, готовые съесть заживо чужака. А главное, никогда, ни при каких обстоятельствах и ни за что на свете не признающие, что оппонент иногда все-таки может быть прав. В их сектантской идеологии не существует противника, есть только враг, с которым любое согласие является надругательством над здравым смыслом. Сегодня Грузией руководят люди с сектантским мышлением, считающие оппозицию олицетворением абсолютного зла, а ее сторонников – сатанистами, ЛГБТ-активистами, садистами и прочими нехорошими людьми. Они были сектантами еще в период нахождения в оппозиции, когда в штыки встречали любое, даже самое правильное решение тогдашней власти и обвиняли собственное государство в начале войны в августе 2008 года. Кстати, даже сейчас, уже более 10 лет находясь во власти, на фоне ничем не спровоцированного российского вторжения в Украину, они продолжают утверждать, что войны 2008 года можно было избежать. С этим все ясно. Однако проблема в том, что мечтатели не единственная агрессивная, дрочливая и настроенная на конфронтацию секта. Есть и та, что на противоположном полюсе. У них другие объекты ненависти, другие враги и другие кумиры. Но голова на плечах одна и та же. Оппозиционная секта ничем не отличается от правительственных. Радикальные сторонники Саакашвили – это такие же вредители, готовые идти против любых проявлений здравого смысла, если они связаны с противоположной стороной. Вообще же, по жизни не бывает идеальных злодеев, которые всегда во всем на все 100% неправы. Любой, даже самый мерзкий подонок иногда в конкретном вопросе вполне может быть прав. И нормальный здравомыслящий человек должен быть готов это признать. Даже грузинская мечта за 10 лет своего бездарного и позорного правления иногда все же бывает права. И ничего с этим не поделаешь, так мир устроен. Но то для здравомыслящих и нормальных, но не для сектантов. Прямо сейчас в социальных сетях мы в очередной раз можем наблюдать всплески сектантского духа радикал-мишистов, причем в той области, в которой это меньше всего можно было ожидать. Один из представителей тбилисской мэрии упомянул нехорошим словом вездесущих уличных и базарных торговцев, заявив, что одной из причин засорения сточных коммуникаций является деятельность уличных торговцев. Мол, они засоряют каналы, часто даже хранят там свой инвентарь. Что тут поднялось? Вся секта бросилась на защиту торговцев. Тех самых торговцев, с которыми яростно боролся их лидер Михаил Саакашвили в период президентства. Он гонял их как мог, штрафовал, посылал против них полицию и сотрудников городских администраций. Торговки как могли противостояли попыткам убрать их с улиц. Красочно падали в обморок, потом их окружали коллеги с истошными криками «Воды! Воды!». Мише так и не удалось справиться с этой заразой, доставшейся в наследство от темных 90-х, но потеснить он их все же смог. Уличные торговцы и базарники никогда не были союзниками Саакашвили и его партии. Они их всегда ненавидели, всегда голосовали воевали против них, всегда были и сейчас являются опорой пророссийских сил в Грузии из-за их необразованности, отсутствия какой-либо квалификации в чем-либо, лени, показушной религиозности и склонности к теориям заговоров. По идее, для любого сторонника евроинтеграции в Грузии большинство торговцев прямо-таки классовые враги. Но тут произошло то, чего никак нельзя было игнорировать и пропустить мимо ушей. Представитель власти обругал торговцев. И секта бросилась на их защиту. Самое прекрасное, что можно было прочесть и услышать в социальных сетях от радикал-мишистов. Что такого ужасного в уличной торговле в Тбилиси? Да она даже в Париже есть. Дальше больше. Я в Риме живу, у нас тут каждое утро город тонет в мусоре, но власти убирают улицы, поэтому стоки не засоряются. В Барселоне тоже есть рынки, и там тоже грязь. Лиссабон каждое утро тонет в горах мусора. Наконец добрались до Святого, до Скандинавии. Оказывается, Стокгольм тоже переполнен рынками и торгашами, и тоже заполнен грязью и мусором. А вы думали, что шведы чистоплотные, да и вообще чисто не там, где подметают, а там, где не сорят? Как бы не так. Вроде бы люди грамотные и образованные, не глупые, объездившие весь мир. По идее, должны понимать, в чем разница. С одной стороны, парижско-стокгольмские фермерские рынки, компактные, не выходящие за свои пределы, к тому же работающие преимущественно на выходные. С другой, абсолютный хаос, грязь, антисанитария, а главное, масштабы бедствия. Наши рынки занимают не несколько сот квадратных метров, как в Европе, а целые километры, целые кварталы, полностью забитые неорганизованными уличными торговцами. Если с чем-то и можно сравнивать, то не с Парижем и Стокгольмом, а скорее с Лагосом, тем, что в Нигерии. Грузинская улично-рыночная торговля – это абсолютное зло, не имеющее никакого оправдания. Это настоящий позор Грузии, никак не связанный с бедностью. Грузия не настолько бедная страна, чтобы не иметь возможности привести торговлю в порядок. Однако любые попытки что-то изменить встречают яростное сопротивление, и власть, как правило, отступает. Грамотные, образованные европейцы, сторонники партии Саакашвили не могут этого не понимать, не могут осознавать, что сравнивать какой-нибудь очаровательный субботний рынок Анфан-Руж с Тбилисской вокзальной площадью – это из той же оперы, что войну в 2008 году можно было избежать, только, разумеется, рангом пониже. Все они знают и все понимают, но не могут совладать с собой. Это выше них, это их естество. Что бы ни сказал мечтатель, с этим никак нельзя соглашаться. Если для этого понадобится превратить Стокгольм в город, тонущий в нечистотах, что ж, можно и так. Я и говорю, все беды на свете от сектантов.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия. На этой неделе в Абхазии, по словам нашего сухумского блогера Изиды Чани, торжествовала юстиция. Власть проигрывала оппозиции в суде, ну а заведующая детского сада протестовала в прокуратуре против своего увольнения. Она и подводит эти и другие итоги недели.
Гвоздем уходящей недели, без сомнения, стала заведующая Гальским детским садом Лонда Думава. Ее, наконец-то, со второй попытки уволили. И Лонда Думава рассказала журналистам о беззакониях, которые происходят в отделе образования района при попустительстве главы администрации Константина Пилия. Необоснованное увольнение, махинации с зарплатами учителей, финансовые нарушения, связанные с поставками продуктов питания в школьные и дошкольные учреждения, угрозы в адрес сотрудников и так далее. Она без обедняков обвинила в происходящем главу отдела образования Екатерину Габели, которая, не имея никаких оснований, уволила ее с работы. «Меня обвинили в финансовых нарушениях. Но зря они это сделали. Я не занимаюсь финансами, этим занимается отдел образования», сказала Лонда Думава. Она намерена подавать жалобы в Генеральную прокуратуру и суд и требовать от контрольной палаты проверки финансовой деятельности отдела образования Галского района. Надо сказать, что детский садик «Свирель», заведующей которого была Лонда Думава, считался образцово-показательным, а сама Лонда Думава из года в год получала грамоты как лучший работник дошкольного учреждения. Журналисты пригласили главу отдела образования Галского района Екатерину Габели на ответную пресс-конференцию, но она не отозвалась на приглашение. Другой темой недели стал суд. Генеральная прокуратура еще раз проиграла оппозиции, теперь в Верховном суде. Поводом для иска в апреле 2023 года стало игнорирование требований оппозиции провести расследование по факту завышения цен при ремонте высоковольтной линии Ачкуара. Это ноябрь 2022 года. Оппозиция обвинила генерального прокурора Адгура Акрба в бездействии в затягивании следствия и в неэффективной работе. Сухумский городской суд согласился и рекомендовал генпрокурору выполнить свои обязанности. Нынешний этап кассационная жалоба Генеральной прокуратуры в Верховный суд на решение суда первой инстанции закончился тем, что судьи подтвердили решение суда первой инстанции о неэффективности следствия и генерального прокурора Адгура Агарба. Теперь интрига недели такова. Продолжит прокуратура тяжбу с лидером оппозиции или все же займется расследованием, на которое, кстати, в ноябре прошлого года действующий президент Бжани отвел им 15 дней. Проект закона об апартаментах, принятие которого лоббирует Аслан Бжани, не сходил с повестки недели ни на один день. Критику этого проекта, опасения общественности высказывали общественные и политические деятели, ученые, писатели, художники, артисты, требовали от депутатов парламента отказаться от рассмотрения этого проекта и вернуть его президенту. 30 августа было опубликовано обращение представителей общественности, заслуженных художников и артистов Абхазии и иных деятелей культуры к депутатам парламента. На следующий день на круглом столе в Абхазском институте гуманитарных исследований с таким же требованием к парламенту обратились ученые-историки, этнографы, представители абхазской диаспоры, сотрудники неправительственных организаций и журналисты. Более того, участники круглого стола призывают депутатов при принятии решений руководствоваться не интересами олигархов, а интересами страны. Представители общественных организаций в интервью и беседах также выражали надежду, что депутаты парламента отвергнут этот антинародный проект закона, противоречащий интересам страны и народа. Напомню, что ранее к парламенту с призывом вернуть закон президенту без рассмотрения обратились депутаты муниципалитетов Кудаутского, Пицунского и Гулерипского районных собраний. А президентская неделя выглядела так. Аслан Бжани поздравил с днем рождения, слово «днем пресс-служба» в этом случае написала с большой буквы, видимо, проявляя уважение, главу Беларуси Александра Лукашенко и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. И опять с большой буквы. Далее глава государства поехал в село Аракич, чтобы посмотреть, как представители армянской общины и депутат парламента Резу Зантария отремонтировали сельскую школу после пожара. Съездил на Ингургэс и предупредил общественность, что осенью мы столкнемся с тем, что воды не будет хватать. И поэтому нужно будет обращаться к руководству России с тем, чтобы обеспечить переток. И назначил Тимура Ахиба главой службы государственной безопасности. Для этого 2 месяца назад Аслан Бжани перевел в МВД председателя СГБ Роберта Киута и назначил на его должность временно исполняющего полковника Тимура Ахиба. Спустя 2 месяца президент завершил начатое дело, утвердив своего родственника в должности председателя СГБ. К другим событиям. 30 августа в Абхазии отметили День пропавших без вести. В Парке Славы почтили память без вести пропавших в грузино-абхазской войне. Президента, премьера, спикера на возложении не было. В музее боевой славы открылась фотовыставка, организованная общественным движением матерей погибших, а вечером на театральной площади Сухума свечи в память о пропавших без вести в грузино-абхазской войне сложились в слово «помним». Гагарская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении гражданина Абхазии Нукри Гаделя, которого подозревают в неопасном для жизни насилии в отношении представителя власти. Нукри Гаделя ударил сотрудника ГАИ кулаком в лицо. Напомним, что днем ранее в том же Гагарском районе житель села Лдза Михаил Барцыц прострелил ногу начальнику ГАИ города Хаджарату Бгамба. В столице на этой неделе произошел взрыв, в результате которого погибло 2 человека. По неофициальной информации, речь идет о взрыве тротила, который находился в частном доме. 31 августа произошло очередное подорожание бензина, цена на который поднялась еще на 3-5 рублей. Но жители Абхазии так привыкли к подорожанию на все и вся, что просто не обращают на эти мелочи внимания. 1 сентября в Сухуме проходит фестиваль кино. Фестиваль открылся ярмаркой экологической продукции: мыло, шампунь, кремы, текстиль, керамика, украшения из морского стекла, натуральная косметика и свечи ручной работы. Здесь же развернулась небольшая книжная ярмарка «Купи книгу, накорми животных». Работает мастер-класс по изготовлению бумаги из бумажных отходов. А вечером участникам фестиваля будут представлены фильмы, снятые молодыми абхазскими режиссерами на экологическую тематику. Абхазские энергетики встретили и первый день осени традиционным отключением света. Одновременно закончились каникулы у школьников, студентов и депутатов. Надо полагать, что на таком замечательном фоне общественно-политическая жизнь в стране может быть все-таки оживится.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.